этого,
там, когда мы посвящаем свою жизнь Богу, то в своем даровании мы не проводим. Даже есть место такое, что Бог говорит, не заботьтесь о том, что вам говорит, потому что ты, по сути, не знаешь, когда тебе это вообще нужно будет. Другой раз бывает так, что читаешь Библию, с кем ты разговариваешь, у тебя такая тема хорошая, ты думаешь, ну вот сейчас бы эту бы тему было бы классно кому-то предложить. Но через пару дней может тема поменяться, через пару дней еще что-нибудь может произойти. И в самый неподходящий момент, когда вообще никакой темы нет, и тебе говорят, ну надо бы здесь проповедовать. Бог не бросает, все равно дает какое-то слово. И я уверен, что в любом там, прославлении, не знаю, милосердии, в любом служении, когда человек принимает решение, что он будет служить, то у него не будет так, что он встал в тупик такой, и я не знаю, что надо делать. Все равно будет возможность идти. Все равно будет возможность, которая откроет новые двери, чтобы служить. И в последнее время, я думаю, что у Бога есть проблема с кадрами. По-любому она всегда, наверное, есть. Часто у нас сердце живет мечта. Та боль, которая есть у нас. Та боль, которая относительно тех вещей, которые окружают нас. Мы думаем о том, что мы будем есть. Как мы будем одеваться. Как у нас пройдет следующая зима. Будет ли у меня работа или нет. Отремонтирую я машину или нет. Поссорюсь я с соседом или нет. И разные такие как бы желания в сердце. Но когда понимаешь, что есть еще города, в которых вообще не проповедуется слово, и есть люди, которые, может быть, не знают Бога, ты понимаешь, что это есть боль Бога, которую Он не знает, в чье сердце положить. Потому что если он видит, что в чьем-то сердце его собственной боли настолько много, что если туда еще что-то положить, человек просто не вынесет. Или он просто не способен будет принять. Потому что кажется, что и так столько проблем, столько беготни в жизни, что у меня нет времени, чтобы еще этим заниматься. И читая пророка Исаия, 6 глава, там по этому случаю интересная мысль написана. «Год смерти царя Авосии видел я Господа». Я буду читать Лукаса, там до латышской Библии, посмотрим, что видим. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном. Края лиц его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Вот видение пришло. Вот человек увидел, что происходит на небе. Он увидел масштабы Царства Божьего. Неограниченные. Всемогущие. Он увидел, что стоит престол Божий. Он увидел ангелов, серафимов, которые вокруг этого престола, они поклоняются Богу, они восхищаются Богом,
Он увидел всю эту огромнейшую картину. И он пишет, что написано, вся земля полна славы его. Как бы при всем том, что он видел, может быть, в своей жизни эту несправедливость, гонение. Люди обманывают друг друга, воруют, предают, не слышат о Боге, отказываются слышать. При всем при этом, человек, просто взирая на землю, что происходит, он способен увидеть, что вся эта земля наполнена славой Бога. То есть среди вот этого бардака, мусора, черных ситуаций, человек все равно где-то способен увидеть, что есть Бог, который больше всего этого, который, ну, настолько велик, что все творение, оно воздает ему славу. И в этот момент, когда человек встречается с этой безграничностью, с этими огромными возможностями, он понимает, что он вообще никто. Что такая маленькая-маленькая капля, значит, которая, по сути, ничего даже не может. Другой раз, когда люди хотят голову дать друг другу, типа петушаться там друг перед другом. Как бы пытаясь доказать свою силу или превосходство перед своим противником. Но когда ты взираешь на славу Бога, на Его величие, то ты понимаешь, что там все твои крутые просто ничего. И в этот момент он говорит, что я осознал, что я грешен. В этом присутствии, когда посмотрел на все это, на всю картину, он осознал, что он маленький такой, ничего не может, и по причине греха он просто вообще должен был умереть,
перед Богом.
И он там кается перед Богом, признается ему, и говорит: горе мне, погиб я. Ибо я человек с нечистыми устами. И живу среди людей, которые тоже грешники. Он даже не то, что просит помощи, Господи, помоги мне выжить. Он просто осознавая тот факт, что осознавая факт встречи с этим всемогущим Богом, он осознает, что в нем есть какая-то какая-то вот вещь, которая не может приблизить к Богу. И он говорит: я человек, у которого есть проблема, у меня нечистые уста. Ну, возможно, он обманывает. Возможно, он просто кого-то проклинает. Возможно, он просто говорит, не верит. И он говорит: Бог, я не могу вот со всем этим нутром стоять в твоем присутствии, быть перед тобой. И дальше написано, что просто ангел приходит. Приходит ангел с неба, у которого в руке горящий уголь, который он взял клещами жертвы. Написано, он коснулся уст моих. И сказал: Бог, это коснулось уст твоих. Беззаконие твое удалено от тебя, и дверь твой очищен. Простой, не то что ритуал, простое действие. Когда каждый из нас, видя величие Бога и Его всемогущество, когда каждый из нас осознает, что его присутствие, мы в принципе можем погибнуть из-за того, что у нас есть достаточно вещей, которые противоречат его святости. И когда мы это признаем, Господи, ну вот эта вещь, она просто меня душит, она давит по причине этой вещи, я просто должен погибнуть в твоем присутствии. Вот это признание перед Богом, оно открывает двери для покаяния и открывает двери для того, чтобы Бог пришел в человека и уничтожил. То, что мешает,
то, как сказать,
то время, которое давлеет, Бог снимает с человека. И там написано, что написано, беззаконие удалено от тебя и
Бог очищен.
То есть момент.
Момента
соприкосновения с Богом,
такой ситуация,
когда Бог очищает и освобождает, то на этот момент человек становится чистым. Наша задача впоследствии просто не возвращаться на эти старые тропы. Тропы греха, где мы можем опять зависнуть. И как следствие, когда человек соприкоснулся с Богом, у него появляется желание, не то что желание, оно такое чувство, как будто он перед Богом в долгу. Он понимает, что он должен для Бога что-то сделать, но он ничего не может сделать, потому что он слишком маленький. И я думаю, что в этот момент, когда человек встречается с Богом, это хорошее время, когда человеческое сердце спокойно способно раскрыться для того, чтобы та боль, которая есть у Бога, она могла бы поместиться в сердце человека. И там дальше мы видим, что он говорит, я услышал голос Господа, который говорил, кого мне послать, и кто пойдет для нас, кого мне послать, и кто пойдет для нас. И он сказал, вот я, пошли меня, И я увидел, что как ни крути, а есть жизнь для меня и для него. Ценности, которые важны для меня, ценности, которые важны для него, цели в жизни, есть которые для меня и есть которые для него. И он просто ищет на этой земле людей, которые способны были бы жить для него, делать вещи для него. И когда я говорил, что у нас в сердце есть определенные боли или определенные ответственность, за что мы несем ответственность, то такой же самый вариант есть, когда от Бога приходит эта ответственность. От Бога приходит задача, так скажем, цель или направление. И поскольку у каждого человека есть свободная воля выбора, то Бог не может напрячь или, как сказать, заставить и сказать, давай иди сюда, будешь мне служить. Он даже ему не сказал, что вот посмотри, я тебя сейчас очистил, теперь давай иди и служи. Даже здесь, с этой стороны, Бог любит человека, Он готов ему помочь, снять с него бремя, снять с него грех, очистить его, омыть. И даже при этой всей ситуации он не скажет, давай я тебя напрягаю, или
хуже.
Он сначала помог, спас, очистил, снял вину греха, и потом как будто заново, какое-то следующее служение, которое не касается того, что было в начале. Как будто между прочим, говоря о том, о сём, он говорит, кого мне послать? Кто пойдет за нас? Кто пойдет для нас? И он как бы стоит в стороне, смотрит, какая реакция там среди тех людей, которые есть.
Какая реакция есть от танцевательного беседы?
Кто согласится пойти для него?
И это решение.
Это может быть сложные вещи.
То есть будет сражение смерть.
Потому что
Капецка.
Там, когда он сказал, вот я,
Луке,
пошли меня, то наверняка на тот момент, когда это было сказано, у этого человека была своя жизнь, свои цели, свои программы, что-то запланировано было у него в жизни. График дня был расписан по-своему. И когда Бог сказал, кто пойдет для нас, и он вышел и сказал, я пойду, то он понимал, что с этого момента мой график жизни может измениться. Цели, которые я преследовал, они могут измениться. И там Бог сразу ему сказал, давай, встань и иди. Пойди и скажи этому народу. Он его сразу посылает.
Народ
сразу говорит, иди. Есть что делать. Есть что делать для нас сейчас.
Куда и почему мы ставим
здесь? Шей. И возможно, что
умножение,
даже меняя жизненную игру,
подмайнут ты из гапки.
Даже меняя
подмайнут
ориентацию жизни.
Зире.
Те, которые соглашаются идти для него. Они несут на себя эту ответственность,
не начался еще долго,
что вот в этот период, когда они выходят и говорят, я буду жить для тебя,
и сделаешь прочитаюсь,
они понимают, что за этим стоит какой-то перелом в жизни.
Как нужно сделать.
Те понимания, которые были мои понимания относительно каких-то вещей, они могут разрушиться, потому что у Бога есть свое понимание относительно этих вещей. Те задачи и цели жизни, которые я считал, что вот это будет для меня полезно, с сегодняшнего дня оно может измениться. Но когда я вижу величину Бога, Его масштабы, когда я вижу свою значимость, хоть я маленький человек, и в принципе мало что могу, но я знаю, что он не напрягет меня больше, чем я могу. И если я могу что-то сделать для него, то я просто соглашаюсь и говорю, да, я
могу.
Да, я пойду.
Я слышу.
Это вот есть. Та боль, которая приходит от Бога и которая ложится в сердце человека. Потому что, ну, человек есть человек. И когда мы видим, как живут другие люди, что у них есть, чего они достигли в своей жизни, нам часто хочется равняться на них. Нам хочется догнать
их,
быть такими, как они. И когда кто-то приходит с таким вопросом, что не хотел ли ты выбросить весь этот мусор из головы и пойти что-то делать для нас, часто сложно перестроиться вот из этих вещей, перестроиться из того, что бы я хотел достичь, и подчиниться под то, что Бог хочет, чтобы я делал. Потому что это все будет требовать времени лишнего, каких-то затрат лишних. Но зато в этом есть какие-то свои существенные преимущества. Я когда езжу с Леоном на эти игры, где он там играет с этими разными пацанами в войнушку, я заметил такой факт, что есть, когда приезжают, допустим, новые люди, может быть, они первый раз даже приезжают. Вот их команда, допустим, 7 человек. У них задача там, допустим, какой-то флажок где-то собрать нужно. Они вроде бы команда, вроде бы вот 7 человек. Но они каждый идет порознь. У них у каждого мысль такая, автомат надо поставлять по птицам, по листьям, по бутылкам. И как бы, ну, у него, он где-то параллельно понимает, что нужно забрать флажок. Но в принципе, как бы, я Рэмбо, по стройке где-то идет. И если кому-то из этих семи угрожает опасность, то они не научились между собой разговаривать. Они даже не зовут на помощь. Они считают, что если это со мной случилось, это моя проблема, я ее должен сам решать. Хотя нужно понимать, что если меня выведут из игры, то всей команде будет сложнее достичь того результата, который нужно было
достичь.
А те ребята, которые дольше играют, которые увидели безграничный масштаб этих игр и сказали, мы будем в команде. Их вот есть где-то 2-3 человека, которые за этот год присоединились, так серьезно. Они сами за свои деньги купили все оборудование, всю одежду, за свои деньги на игры ездят. Зато вот их 2-3 человека, и когда против них идет, допустим, 7 или 10 человек, то большинство не может их победить. Их двое или трое. Но они профессионалы в своем. Они знают, как они, что они могут. Они знают, что может тот, который стоит рядом. И они знают, что если с тем что-то случилось, нам нужно ему помочь. Если его окружили, мы будем сражаться за него. Если он видит, что у него опасность, ему не стыдно кричать «СОС!», чтобы ему помогли. Они научились переговариваться знаками, жестами, чтобы показать, либо они в опасности, либо куда идти, такую тактику использовать, или такую тактику использовать. И я вижу, что точно так же в церкви, независимо, сколько у нас есть людей. Если мы договаривались идти в какой-то, до какой-то цели, то мы просто в ней идем. По дороге тактика может поменяться. Может, мы договорились идти так, а условия изменились, мы пойдем так. Но мы как одна команда, согласившись, что у нас есть цель. Мы придем к этой цели. Мы возьмем эту цель, чего бы нам ни стоило. Мы согласились жить для этой цели. И если кому-то худо в этой команде, то ему не должно быть зазорно кричать «СОС» всей команде, если у него есть проблема. Потому что мы все понимаем, что если кого-то уничтожат в этой команде, нам будет сложнее идти вперед. И если он там пока типа, ой, ну это моя проблема, мне надо как-то самому выкручиваться. Время идет, и вся команда ради одного человека может просто стоять, ничего не делать. Не достигая успеха, не достигая цели. И чем чаще люди в команде видятся, чем они чаще рассуждают о возможности достичь цели с предложениями, кто чем может помочь, тем более реальнее мы видим эту общую картину. Такую тактику нам используют, чтобы это
достигнуть.
Этого не надо бояться. В этом просто нужно работать. Когда же люди в команде смотрят друг на друга так, что вроде бы в одной команде, но я бы тебя сам застрелил
за углу.
Тогда сложно выходить против какого-то другого врага.
И в
каждой команде,
даже
вот на этих стрельбах, есть разные люди, есть кто-то может быстро бегать. Кто-то может прицельно стрелять. Кто-то сильный может где-то залазить. И используя вот возможности каждого члена команды, легче просто выяснить эту тактику действия. То же самое в церкви. Кто-то умеет играть, хорошо умеет играть. Мы знаем, что если этот человек там будет стоять, то небо будет открываться. Кто-то там юрист,
допустим,
он подвязался на то, чтобы просто должно быть все по правилам. Кто-то консервы может делать, кто-то рыбу может ловить. Поэтому все зависит от того, сколько люди способны между друг другом контактировать. В принципе, даже тот факт, что нас не так много, это очень классный вариант. Потому что когда много людей, и они не могут договориться, то это намного хуже. Когда 10-20 человек, это просто уникальный вариант.
Уникальный вариант.
Проще простого. Единственное, просто чтобы вопрос, на который каждый человек мог бы добровольно ответить, насколько далеко и серьезно я буду идти для него. Потому что есть свои причины всегда на то, чтобы отказаться. Богеи написано в одном месте, что Бог говорит, а время ли вам жить в ваших домах устроенных, в то время как дом Божий в запустении? Здесь как бы говорит о том, что устройство, оно и есть. Люди дисциплинированные, они не ленивые, у них все учтено, у них дома, устройство, порядок есть в домах. Единственное, как бы, то, о чем он говорит, что среди этих людей нету тех, которые согласились идти для нас. То есть, когда нам кажется, что человек там новый, вот он говорит, я не могу это, не могу то, здесь он говорит, что эти люди, они профессионалы, они научились с детства себя дисциплинировать, стремиться к карьерному росту. У них есть успех в учебе, есть успех на работе, успех в семье есть. Единственное, что им не достает,
kas не трогает,
они не согласились идти для
меня.
И поэтому он говорит, ситуация такова, что их дома устроены, у них все просто в порядке, а мой дом в этом городе в запустении. Бог ходит по городу, по стране, по земле, встречая людей, просто между прочим,
мне кажется,
задавая этот вопрос, кто пойдет для нас? Найдутся ли те, которые скажут, да, Господи, вот возьми меня, я пойду. Пойду до конца. Буду подчинять свои желания, твоим желаниям. Буду подчинять свои цели, твоим целям. Что нужно будет делать?
Сделаю
максимально хорошо. Время буду свое тратить для того, чтобы служить тебе. Слово буду изучать для того, чтобы познавать тебя. Сейчас, когда мы сталкиваемся, миграция существует. Люди уезжают. В принципе, там даже в этом Исаии, в конце этой главы написано, когда где ты пойдешь к народу и будешь им говорить, то среди этого народа есть люди, у которых глаза есть, они не видят. У них, говорит, уши есть, но они не слышат. Они уезжают с этой земли. Написано, покидают эту землю. Из-за того, что они просто не понимают, что происходит. И мы в среду, когда были в
Риге,
сидел с одним другом, рассуждали. И он говорит, ну как
помешал?
Это, говорит, хорошо уезжать или нет?
Ты всегда выбрал, кроме меня.
Как бы плохо здесь не было,
не было, то,
что бы здесь не происходило, если не найдутся те, которые будут что-то делать для него, тогда кто будет делать?
Это кожа дарить.
Аминь.
Аминь.
Хорошо, давайте мы возьмем жертву, поедем около. Спасибо тебе, Бог, за веру каждого человека, который есть на этом месте. Спасибо тебе за то, что ты спас каждого человека, за то, что ты верил этим людям, за то, что ты доверяешь этим людям. Благослови их дома, благослови их жилища, благослови, чтобы они осознавали Твое всемогущество, безграничность. И пусть в нашей жизни, Бог, будет больше ответственности, которую мы можем взять от Тебя, чтобы послужить тому народу, который живет на этой земле, который живет в соседних городах. Пусть это время, Бог, Твое время, пусть оно не будет тяжелым для нашей жизни. Благослови, Бог, каждого человека, который верит Тебе, который приносит жертву и верит, что Ты сохранишь, защитишь. Благослови эти дома. Пусть милость Твоя обновляется там каждый день. И пусть никто из нас не забудет Тебя, чтобы мы увидели, Бог, славу Твою в этом городе, чтобы мы увидели сильную команду в этой церкви, команду людей, которые жизнь готовы положить ради Тебя, которые дружны друг с другом, которые готовы заступиться за своего брата и сестру, потому что мы идем для Тебя, ради спасения всего общества. Спасибо Тебе, Бог, за это время, за то, что Ты с нами, за то, что Ты учишь и наставляешь нас. Мы любим Тебя и славим, великий Бог. Мы поклоняемся Тебе в этот день и благодарим Тебя за то, что Ты с нами. Аллилуйя!
Аллилуйя!
Аминь!
Аминь!